Говорит Радио Свобода. Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня мой гость – YouTube-блогер Стас Давыдов.
Если завтра в России заблокируют YouTube, как это скажется на твоей команде, на твоем канале?
Мы к этому морально готовы. Мы где-то там по прошествию небольшого времени после начала войны, мы в общем-то, тоже об этом подумали, что, ну, реально есть вероятность, что YouTube заблокируют, и мы такие сели, и ну, что мы будем? Ну, мы решили, что мы смиримся, и поэтому мы как-то уже абсолютно готовы внутри, что, ну, в какой-то момент может это закончится, и мы тогда такие, не на ВКонтакте видео же нам идти, ну, и ладно, пойдем на нормальную работу, наконец.
Ну, получается, ты настолько ветеран русскоговорящего сегмента Ютуба, что ты застал Ютуб до монетизации и после ее отключения в России.
Да.
А вот что поменялось как-то качественно в этот момент?
В момент отключения монетизации или вообще, в принципе, зависит от период времени?
Первый случай.
Так.
Начнем с него.
Ну, знаешь, на русскоязычном сегменте Ютуба все равно монетизация была оскорбительно маленькая. И она, в принципе, еще просела и во времена ковида сильно тоже. Так что, по большому счету, когда ее отключили... Ну, не сказать, что прямо очень сильно это повлияло, например, на доход. Другое дело, что, в принципе, на русскоязычном Ютубе каналы во многом существуют за счет интеграции рекламных. И вот уход многих, например, мобильные игры почти все ушли и перестали рекламироваться видео. Вот это заметно, ну, поменяло просто состав рекламы. И, ну, в принципе, рынок уменьшился тоже сильно. Вот. Так что, ну, как бы сама по себе монетизация, как будто бы реально даже не то, чтобы на просмотры это повлияло. Ну, как бы потому что, ну, формально там, да, уже что-то там YouTube начал, ну, как бы не заблокирован, но тем не менее. Не то, чтобы просмотры уменьшились, не то, чтобы сильно доход уменьшился, так что конкретно это не сильно повлияло. Вот так вот, если коротко.
Пока вот есть вероятность, два сценария развития событий. Либо YouTube заблокирует очень топорно и целиком, либо добавят ту самую прогу, разрабатываемую Роскомнадзором, который просто будет отфильтровывать, например, иностранных агентов, их эфиры, а развлекаловка, рецептики, прочие стримы, они останутся. Тебе какой из вариант развития событий пока кажется более вероятным?
Зная, как обычно вообще работают вот все эти разрабатываемые госструктурами в Российской Федерации приложения, есть вероятность, что если его запустят, то оно работать все равно нормально не будет. Но пока непонятно. Пока, насколько я слышал, что не готовы другие альтернативы, поэтому YouTube не трогают. Так что...
Но у них есть китайские советчики. Они-то особо даже не скрывают.
Да, там есть опыт, да, действительно большой. Так что как будто, ну, вероятность есть, что попробуют ввести действительно какую-то фильтрацию, но насколько она работать будет? Я не задумался об этом вопросе, честно говоря, что какой из этих сценариев более вероятный. Ну, как будто бы продемонстрировать фильтрацию. Как будто слишком умный подход, нет?
Посмотрим.
Как чересчур умно звучит.
Больше 6 миллионов подписчиков на канале This is Хорошо. Когда тебя в последний раз узнавали на улице?
Сегодня. Здесь в Риге достаточно, ну, недостаточно, чуть-чуть реже узнают, чем в России узнавали, просто потому что здесь есть, ну, там... часть населения, которая не говорит на русском языке или там не смотрит любую медиа российскую и русскоязычную. Поэтому здесь достаточно спокойно. Здесь, в принципе, если я в центр выхожу, там, иногда бывает, что вообще не узнают, и все классно, мне нравится. Я как немножечко интровертивный человек чувствую себя прекрасно в этих ситуациях.
Ты как раз это упоминал как одну из причин не уезжать из Риги, хотя очень многие твои коллеги по цеху, те самые ветераны Ютуба, они либо жили изначально в Москве и Петербурге, либо перебирались туда в процессе, там строили карьеры, там коллаборировали с другими блогерами. Почему за все это время ты так и не пошел на такой сценарий?
Много на это причин, скажем так. На самом деле, где-то до ковидов я почти уже начал переезжать в Питер как раз-таки. Но потому что у меня оттуда была девушка, и я просто с ней хотел съехаться. И, ну, и в том числе, в принципе, у меня уже было такое, что мне все-таки проще действительно работать в Питере или в Москве, чем в Риге. Но до этого, не знаю, как-то мы все были из Риги, это было очень родное место. Работать все равно получалось отсюда. Мне было спокойней, что в Риге нет людей, Здесь спокойно на улицах, тишина и так далее, и здесь привычно. Поэтому как-то даже, ну, не взвешивалась мысль переезда прям супер серьезно за там те годы, когда там канал был большим и так далее. И я просто катался, когда были какие-то съемки дополнительные в Москву или там куда-либо еще. И просто мне... я всегда читал книги именно в транспорте. И когда мне нужно было много летать в самолетах, я читал очень много книг. Я за время ковида ни одной книги не прочитал, потому что ездить перестал куда-либо. Так что есть и плюсы у этих катаний туда-сюда были.
В какой момент ты окончательно отказался от плана по переезду в Петербург?
Где-то в середине всех как раз-таки пандемических локдаунов мы как раз-таки с девушкой общались, как мы что, ну, типа, ну, как мы делаем, потому что, ну, не получается, ни у меня не получалось в Россию переехать, ни у нее нормально сюда, в Латвию, и мы просто взвешивали, что сложнее. Сложнее мне было в Россию переехать. Поэтому мы начали думать, что, ну, наверное, надо попробовать тогда все-таки из России выбираться. План был не в Латвии оставаться, но потом я как-то что-то тут зацепился, у меня тут появилась работа, и я как-то начал обратно узнавать Ригу, потому что я очень много лет был, ну, как я хоть и жил в Риге, я не был настоящим рижанином. Я больше времени все равно катался куда-нибудь еще, и вся работа была, все знакомства, все абсолютно происходило у меня в связи со знакомыми из России. И поэтому я Ригу плохо знал. Я сейчас для себя заново узнаю Ригу, заново с ней знакомлюсь, там, хожу по улицам, захожу в подворотни и так далее. Очень люблю заходить в подворотни. Иногда это интересные сюрпризы какие-то преподносят.
23 февраля 2022 года ты начал видео с реплики «Учитывая милитаризованность праздника и последние события, я воздержусь от поздравлений». Завтра была война, а 28 февраля вы опубликовали видео, где ты назвал это чудовищным и сказал, что вы будете продолжать публиковать развлекательный контент, поскольку сейчас это может быть очень нужно.
На этой неделе выпуска новостного блока не будет по достаточно понятным причинам. На канале выйдут только шорты. Они не будут связаны со вторжением российской армии на территорию Украины. Об этом я рассказываю у себя в Инстаграме. Шорты будут развлекательные, потому что и специалисты это советуют, и люди сами признают, что в моменты таких переживаний, как сейчас, помогают привычные вещи из обычной жизни.
Как это решение принималось?
Сложно принималось. Мы на самом деле говорили и со знакомыми из России, из Украины в том числе. Ну, типа, ну вот что нам сейчас делать? И многие, в принципе, писали в комментариях там к видео, что там вот выпуска не будет, тоже писали люди, что ну продолжайте, потому что это сейчас нужно. Это какой-то, ну, на тот момент, по крайней мере, для людей было какой-то мостик, какая-то завязка к спокойной жизни до войны, что ну вот вроде все еще выходит вот эта передача. Ну и мы, ну, помимо того, что мы в принципе в тот момент, ну, конечно же, и в принципе думали о том, что ну а нам что теперь делать. Вот. На этой почве вот этих двух вещей, в принципе, решили, что, ну, будем делать свою передачу развлекательную, продолжать. Но мы определенные темы, конечно, мы стараемся в основном сейчас просто про какие-то больше научные вещи говорить, какие-то интересные со всего мира вещи. То есть мы почти сейчас перестали затрагивать вообще Россию, в принципе, тоже. Потому что, ну, вот прямо было какое-то у нас разговор внутри про запуск лунной миссии российской, тоже мы поняли, что не рассказывали, а потом я такой, блин, ну, с другой стороны, рассказывать о космической программе страны, которая пускает сейчас ракеты по стране, где живут мои друзья тоже, ну, мне будет некомфортно. И поэтому мы, ну, обходим, скажем так, более тяжелые темы, просто чтобы это вот оставалась такая передача, которая, ну, вот как вот что в мире происходит, помимо плохого.
Но при этом в первых выпусках уже в новой реальности, с началом войны, тебя либо прямым текстом, либо где-то между строк звучали такие антивоенные посылы. Это не могу молчать, как это получилось?
Ну, это как бы просто не содержание самой по себе передачи, да, ну, то есть, ну, позицию свою... Скажем так, мне достаточно важно периодически что-то упоминать, не только в связи с войной, а там, допустим, с какой-то там терпимостью к людям, еще с какими-то взглядами своими. Просто это очень хорошо отсеивает зрителей, остаются те зрители, которым нравится то, что мы делаем. А те, кому не нравится, напишут комментарий, поднимут активность, ну и ладно, а уйдут, ну и как бы вроде и ничего страшного.
После твоего антивоенного поста в Инстаграме как раз ты писал, что много отписок, и это было ожидаемо. Насколько это их было много, что вообще писали люди, и были ли все-таки слова поддержки, хотя бы лайками?
Да, куда больше было поддержки на самом-то деле. К тому же у меня Инстаграм такой вообще очень, ну, такой личный, не очень проект сам из себя, поэтому там по-любому были люди, которые уже давно как-то с моими взглядами чуть больше синхронизировались, поэтому там этих отписок просто был очень заметный, ну, пик, я показал, ну, вниз, потому что отписки, в смысле, убавилось.
Подписчиков,
да, антипик произошел. Вот. Это не было там какое-то очень весомое количество в плане, что у меня там сильно уменьшился аккаунт, но оно просто было таким заметным. Но больше людей написали, наоборот, слова солидарности, поддержки и так далее, и что, да, и так же, как, в принципе, я сам и думаю. Ну, это говоря о том, что у меня собрались там люди, с которыми, которые со мной схожего мнения, что они говорят, да и ты не нужно, вот они отписались, вот и хорошо.
В марте ты говорил в одном из выпусков, что ты гонял в Стамбул. Это как раз было для того, чтобы вывести твою девушку из России?
Да, потому что она летела через Стамбул, и ей там нужно было провести какой-то... Я сейчас уже не помню, в чем там была... Ну, почему там как-то рейсы... Да, она вылетала как можно раньше... потому что было неизвестно, будут еще рейсы в Стамбул или нет, и что-то там через неделю или полторы только был рейс в Ригу, тоже не было уверенности, что... Я сейчас уже не совсем все помню, там еще с визой были проблемы и так далее, поэтому, да, мы неделю в Стамбуле провели, чтобы ее в Ригу перевезти тогда.
Очень многие, когда началась война, брали вынужденную творческую паузу, чем бы они ни занимались в творческом таком сегменте. У вас выпуски, по сути, только на одну неделю прервались, по вполне естественным причинам. Дальше вы возобновили формат. Как это получилось? Как ты избежал вот этой ситуации тотальнейшей апатии, которая, правда, была у очень многих?
Конкретно выпуски на канале This is Хорошо уже очень давно поставлены на определенную такой, ну, конвейером это, наверное, не назовешь прямо так уж. Мы все равно очень много туда вкладываем от себя, но на определенные рельсы. И то есть там, ну, как бы вроде надо как-то, ну, катастрофически, хотя выбит, конечно, был я, в принципе, из своей жизни во всем и как только мог, где только можно, но там какая-то схема у нас уже совсем выработана, и поэтому было там понятно, что, ну, вот просто нужно собраться в этот день, найти, о чем мы будем делать, в этот-то написать сценарий, в этот-то отснять, послать на монтаж, выложить, там все понятно. Я в Инстаграме не мог выложить вообще ничего длительное время тогда, потому что Инстаграм вот это вот то, что от меня лично идет. И там я просто, ну, я не понимал, что, ну, как, а что в этом мире теперь я вообще могу, что от меня уместно в Инстаграме выложить, потому что у меня он такой тоже был, хоть и без конкретной тематики, но он был такой просто в основном жизнерадостный, просто о том, что я делаю и все дела. А что я могу такого делать, что сейчас будет уместно об этом рассказать? У меня, в принципе, не было абсолютно понятно. Потом просто тоже какие-то сторис выкладывая, в принципе, люди писали, что, да, ну, выкладывай, там, что делаешь, ну, как бы, хоть какая-то тоже нормальность пусть будет, как бы мы и так знаем твою позицию, то есть вот там, да, а с выпусками просто привычка, ну, как, не знаю, привычка очень часто спасает, и накатанность привычек сделала так, что мы действительно достаточно быстро начали опять их выпускать.
Мы беседуем с YouTube-блогером Стасом Давыдовым.
Как вообще шутить во время войны? Это тоже вот разговор о том, что довольно-таки многие развлекательные каналы брали вынужденную паузу, не понимая, как и что им делать дальше, учитывая, что весь их контент был направлен в эту сторону.
Помимо того, что мы просто обходим многие темы, которые до этого затрагивали, в принципе, ну, не очень много. Ну, хотя, скажем так, иногда задумываясь на каких-то темах, которые мы берем. Например, мы там брали... Как это была тема? Что-то, что в мире... Какой-то антирекорд количества голодающих людей был поставлен, по-моему, этим летом или что-то такое. И как бы мы вроде собирались рассказать, а потом как-то опять вот это вот пришло, задумались о том, что, блин, опять у нас есть немало зрителей, у которых сейчас напрямую люди действительно прямо связаны, ну, встретились с голодом и по понятным причинам. И, ну, мы просто не брали эту тему. А как будто бы, когда темы отвлеченные... Немного изменилось в том, как я там говорил шутки какие. Последние годы я не то чтобы много там чего-то бесконечно жесткого говорил, поэтому ну, немного изменилось. Так что, наверное, тут опять вот эти рельсы, опять эта привычка, как писать сценарий мы знаем. Ну, то есть написали, отсняли, оно вроде есть, оно и все.
К слову, привычки. Скоро будет, получается, 13 лет, как вы... Пилите этот контент. Как не выгореть за 13 лет?
Да мы выгорели уже давно. В смысле? Я не знаю, как не выгореть. У нас уже... Мы и так были... Такая какая-то амбициозность уже давно по поводу этого канала, она неприменима к нему. То есть мы делаем просто потому, что делается. И, в принципе, это достаточно весело. И есть люди, которые смотрят. Ну и как бы почему бы не делать? А, ну, такого чего-то, каких-то диких желаний там что-то безумно развивать, что-то очень новое делать, оно уже, в общем-то, ну, где-то маленькое очень это желание такое. Его почти нет. Вот. И поэтому... Как не выгореть, у меня нет ответа.
Ну, тем более, а благодаря чему вы все это продолжаете?
То есть той самой привычки как-то писать материал, там, шутить, думать, это же тоже такое вполне себе по накатанному может работать. Ну и к тому же это все равно в любом случае интереснее, чем, например, работать просто в офисе или что-то в этом роде. Ну, скажем так, я свою настоящую работу нашел в себе такую, где мне очень интересно и нравится, но, в принципе, не всегда найдется прям то, что точно хочется. А тут все понятно. Тут мы знаем, как работает на Ютубе для нас. Мы знаем, какие у нас там просмотры, знаем, как у нас работает размещение рекламы. У нас... Ну, то есть тут... Именно поэтому... В самом начале я говорил, что мы абсолютно смирились с тем, что в какой-то момент, может быть, YouTube заблокирует, и мы больше перестанем этим заниматься. Именно потому, что мы так сейчас этим занимаемся. Ну, то есть, оно работает, оно существует, оно кому-то еще интересно, и как бы, ну и неплохо. Как бы тоже какой-то интересный род деятельности. А если оно закончится, то и ничего страшного. Возможно, встряхнет хотя бы нас хоть что-то.
Но если немного откатиться в хронологии, когда вот это пришло ощущение, что вообще-то ты знаменитость? После «Золотой кнопки», чуть дальше, чуть позже, после входа в «Вечерний Ургант»?
Блин, я не знаю. Вот почему-то для меня диким моментом не то, что знаменитость... ощущение знаменитости себя, знаменитость как явление, а не как человек. Я очень понял, что очень странное слово сказал. Вот. Ощущение, что, блин, какой же... Ну, я занимаюсь очень крутой деятельностью. Яркий почему-то у меня момент очень запомнился. Я был ведущим на Комик-Коне в Киеве и брал интервью у... И забыл фамилию. Замечательно. Блин, как же его неровная фамилия была. Короче, актера, который играл Гимли, играл профессора в «Индиане Джонс». Блин, как же его фамилия? Короче, ну не суть.
Ну мы про факт-чекай на Кинопоиске, да, и добавим титр в этот момент.
Вот как зовут этого актера суперизвестного, фамилию которого Стас забыл. Вот, и я такое потрясающее получал удовольствие. Мы вместе со вторым ведущим общались с ним на сцене. Он безумно интересный человек. И мы на Комик-Коне, я люблю очень всю гик-культуру. И то есть для меня это в принципе приятное место находиться. А мы еще и общаемся с суперинтересным дядькой. И мы классно проводим время, потому что он тоже... тоже такой активный, и вот у меня в тот момент почему-то он ярко очень именно помнится, что, блин, какой же крутой фигней я занимаюсь, хотя это вроде не была прямая моя деятельность блогерская, но она была, меня позвали ведущим именно из-за моей деятельности. То есть, как бы, не потому, что я лучший на свете ведущий, а потому, что вот просто я там, ну, медийное лицо. И вот тот момент мне прям очень-очень-очень, да, действительно запомнился как такой важный, классный, интересный. А так, ну, был шок там, когда первый раз в троллейбусе узнали и хихикали за спиной. Я не понимал, что мне с этим делать.
Здесь, в Риге?
Да, это было здесь, в Риге. Чем-то, ну, достаточно скоро случилось, там, через какие-то там пару месяцев после того, как мы на Ютубе начали смотреть. Я очень хорошо слышал, что там называют мое имя и хихикают. И я сидел, мне очень плохо и некомфортно. Так что первое столкновение с известностью было для меня дискомфортным опытом.
Комик-кон в Киеве, вообще каким он был, расскажи. Это было целиком мероприятие на русском языке?
Нет, он был по большей части как раз-таки на украинском языке. Мы как раз с ведущим были вдвоем. Он говорил на украинском, я на русском. Плюс, когда, ну вот как раз англоязычные были гости, там переводчик был. Очень забавная, кстати, с переводчиком тоже была история, что это была женщина какая-то, ну, видимо, с достаточно академическим образованием. И когда там говорилось о всяких гиковских темах, там, о компьютерных играх и так далее, она начинала теряться, и тогда мы с ведущим уже начинали переводить. Вот. А так, нет, это еще был год, когда абсолютно нормально было, что один из ведущих говорил на русском языке, и, ну, всем было все понятно, и это было нормально.
Когда число подписчиков превысило население Латвии, что ты подумал?
Я подумал, что это забавно. Вот, во-первых. Во-вторых, я не помню, это было 2 миллиона... На какой-то из вот этих майлстоунов в подписчиках, наверное, на миллион. Я помню, что мы напились так, что двое из нашей команды с тех пор бросили пить, потому что это было, ну, слишком было бесчеловечно. Вот. Но мне кажется, это не на 2 миллиона было. Наверное, это на миллион было. Вот. Поэтому тогда население Латвии превысило. Наверное, мы что-нибудь пошутили в выпуске, но как бы... И все. Мы существовали все равно в русскоязычном медийном пространстве, поэтому даже не особо часто упоминали там про Латвию как таковую, поэтому такое ощущение я не могу сейчас точно вспомнить.
В 2019 году ты объявил о том, что вы меняете формат, и ты сосредотачиваешься целиком сугубо на новостных обзорах, не на обзорах роликов. Примерно за год до этого было последнее видео, которое собрало более миллиона просмотров. С тех пор вот эта планка вас уже не покорялась. Это как-то повлияло на вот эту смену тактики?
На этом канале больше не будут выходить выпуски с обзорами вирусных видосов. Этот формат и откровенно подустарел, и его, честно говоря, просто задушили Ютубы со своими новыми алгоритмами и ублажениями рекламодателей и правообладателей. Да и давайте будем честными. Нам уже поднадоело это снимать, а многим из вас смотреть.
Мы видели, что просмотров обзоры начинают набирать меньше, и, само собой, думали о том, что еще попробовать. Но еще за какое-то время до этого нам самим уже просто стало не очень интересно это делать. Ну, как менее интересно, чем было до этого, скажем так. Нам эти вирусные ролики не очень нравились. Мы просто продолжали их делать, потому что это все равно все еще очень много просмотров приносило. Мы пробовали и другие направления, и очень много экспериментировали. Ну, как-то все так поспокойнее заходило, и поэтому мы продолжали делать обзоры вирусных роликов, потому что, ну, туда приходили рекламодатели. И понятное дело, когда это делается только ради того, что туда приходят рекламодатели, ну, уже, наверное, и чувствовалось где-то там зрителями, и поэтому потихонечку, да, просмотры тоже шли на нет, и мы, в общем, поняли, что ну к чертям это все.
Ну, вот эта тенденция продолжалась, получается, с тем, что число подписоты по KPI как-то не совпадало с выхлопом по просмотрам. Вот в какой момент стало понятно, что, пожалуй, обратно на лямы больше вы уже как-то не дотянете?
Да, на самом деле, когда оно начало спускаться ниже, тогда и стало понятно, потому что, в принципе, и до этого было, когда оно выше миллиона было, там тоже... Канал «Дис Хорошо» какой-то очень уникальный по своей стабильности просмотров. То есть выпуски прям очень в каком-то конкретном окне просмотров набирают. Мы всегда очень конкретно можем обещать рекламодателю, сколько будет просмотров, от скольки, ну и до верха, там, ну, примерно тоже до скольки. То есть у нас очень мало было выпусков, которые, ну, там, один там 2 миллиона, а другой 4 вдруг. То есть хорошо зашедший выпуск там 1,7 миллиона, похуже зашедший 1,4. То есть они все очень-очень в одном окне шли по просмотрам, поэтому мы видели уже длительное время, что это окно, оно такое потихонечку, ну, как бы идет, спускается вниз, что вот максимум набирания, он понемножечку спускается. Вот. Поэтому, в принципе, не то чтобы мы чем-то там как-то... Было понятно, что когда оно начало спускаться ниже миллиона, что, скорее всего, там уже не будет миллионников. И как-то, не знаю, не то что мы по этому поводу сильно переживали.
То есть не было ни выгорания, ни желания все бросить, ни разочарования от неудачи?
Нет, нет, нет. Потому что это было большим, и когда это было актуальным, и как бы совершенно логично и нормально, что оно перестало в какой-то момент быть актуальным. Вот. И ну, желание все бросить в итоге вылилось в то, что мы полностью сменили формат, потому что мы, в принципе... Именно из-за того, что я говорю, что у нас рекламодатели приходили именно в те выпуски с обзорами. И для нас полностью сменить формат был, в принципе, рискованным шагом, потому что могло оказаться, что никто не захочет в новом формате приходить в видео, и, в принципе, мы там полностью вообще забьем на эту деятельность. Вот. И мы действительно тогда не только перестали делать обзоры, мы еще и всю компанию всех сотрудников сократили, съехали с студии, с которой на тот момент были. То есть мы, в принципе, очень все реорганизовали по-другому, мы остались там малой командой, которая, ну, по крайней мере, все в этой команде были готовы к тому, что, может, этот формат не стрельнет, и вообще мы перестанем этим заниматься. И мы между собой договорились, что, ну, вот так вот. Может так быть, и поскольку мы все были к этому готовы, мы решили, что, ну, и все, тогда перестаем делать этот формат, начинаем делать то, что нам самим просто больше хотелось.
Я беседовал с YouTube-блогером Стасом Давыдовым. Это проект «Свободный разговор».
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».